Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Ну вот так и выясняется, что на той самой шахте «Листвяжная», где состоялась, где случилась трагедия с гибелью значительного количества и шахтеров, и спасателей, гладко-то все было только на бумаге. Во время проверки шахт Кузбасса обнаружили более 600 нарушений.
Не укладывается в голове эта цифра, если честно. Но в составе рабочей группы были представители прокуратуры, Ростехнадзора, полиции, а также чиновников. Напомню, что ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Тогда погиб в результате взрыва 51 человек, в том числе 5 горных спасателей. Всего же в момент происшествия в шахте находились 285 горняков. По числу жертв произошедшая трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. И президент России Владимир Путин потребовал жестко спрашивать по закону с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Ну вот для меня, если честно, еще раз повторю вопрос, не совсем понятно, как такое вообще могло произойти.
Ты знаешь, а мне вот, увы, наоборот, вполне себе понятно, потому что прекрасно понимаешь, уже, вот знаешь, на практике, опять же, на бумаге, что и в шахте может быть нормально адекватное руководство, может быть нормально адекватное руководство, и шахтеры нормально адекватные люди, и проверяющие тоже нормальные, адекватные, как это сказать, проверяющие, и выносят тоже вроде адекватные требования, но все понимают, что для того, чтобы где-то поработать, где-то заработать больше. Можно, наверное, вот тут, что ли, как это, показатели прикрутить. Здесь можно, как это, стрелочку пальчиком поприжать. Здесь можно, опять же, показания и данные тоже какие-то другие дать. Почему? Ну, потому что люди на местах, они как-то всегда чувствуют себя более профессиональными, более ответственными, более понимающими ситуацию. И те, которые приходят контролировать безопасность, они немножечко как бы с захлёстом дают эту безопасность. Понимаешь? Вот как бы задают еще немножечко. А человек на месте понимает, что я сам все прекрасно осознаю. Я сам здесь все пойму и каким-то образом, в смысле, справлюсь. То же самое и у начальства тоже может быть. Вот здесь мы немножечко прикрутим, здесь мы немножечко прикроем. Тут зато еще... вот шахта Образцовая, ты же помнишь, про нее говорили, про Листвяжную. Несколько премий выиграла, причем чуть не вот в течение предыдущего года.
А тут еще видишь, в чем может быть дело, когда начальник шахты получает план по добыче угля. И этот план, он понимает, что его исполнить нельзя при соблюдении всех нормативов. Ну, что делать? Получать по шапке от вышестоящего руководства или чуть-чуть что-то заклеить,
угу, да,
что-то подкрутить.
Я про это и говорю,
и
конечно.
И понадеяться на русское авось. Авось пронесет. Вот у меня знакомый начальник другой шахты, он так делал, и ничего, работает,
да,
уважаемый человек.
Точно, да. Более того, уважаемый еще и непосредственно шахтерами, которые понимают, что начальство сделает для них все, даже если где-то что-то нужно вот действительно как-то обойти.
Да, да. И вот что со всем этим делать, не совсем понятно. Ну вот, кстати... Есть еще один момент, как избежать подобных трагедий. С неожиданной стороны зашел первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза угольной промышленности Рубен Бадалов. Он назвал условия, при котором можно было бы защитить жизни и здоровье шахтеров. По его словам, главный фактор, который заставляет людей игнорировать безопасность и тяжелые условия труда, это неправильное соотношение основного заработка и премиальной части. И вот один из главных факторов, влияющих на безопасность на шахтах, это отсутствие установленных гарантированной части заработной платы на уровне 70%, а премиальной части на уровне 30%. И такое соотношение, оно вроде бы и есть, но его и нет, потому что оно далеко не всегда и далеко не везде соблюдается. И вот господин Бадалов сказал, что мы долго спорили с работодателями по этому поводу, и до сегодняшнего дня это мало где практикуется. По мнению Российского независимого профсоюза угольной промышленности, 70% заработной платы должны платиться шахтерам вне зависимости от объемов добычи угля, и лишь 30% может зависеть от плана.
Вот мы можем, опять же, судить только со стороны, только по сообщениям. Нужно, конечно, общаться с людьми, которые в эту историю погружены, в эту индустрию погружены, знают все, что называется, и снаружи, и изнутри. Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев с нами на связи. Александр Ильич, здравствуйте.
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 Александр Андреевич, вот хочу начать с того, что 600 нарушений обнаружили на шахте Листвяжной. Как вообще такое может быть? У нас же есть, как я понимаю, законодательство, у нас есть контролирующие органы. Ну, я, конечно, не специалист в этой области, но, глядя на эту цифру, мне кажется, что там нарушили все, что только можно было нарушить. Или у нас контролируют за соблюдением законов те, кто этот закон нарушает? Так получается?
Я хотел сначала небольшую реплику по поводу 70% условно-постоянной части зарплаты.
Давайте.
Потому что сейчас все обсуждают поручения Путина. Значит, Росуглепроф, как вы назвали, Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности, ему ведь Путин, нас не допустили до отраслевого тарифного соглашения по угольной отрасли, он заключал, Росуглепроф, ему ведь Путин в мае 2010 года рекомендовал и поручал совместно с работодателями установить что так, чтобы 70% была постоянная составляющая с увеличением тарифных ставок. Они ничего не выполнили. Сейчас они повторно повторяют то же самое. А Путин, как говорил, конкретно программу нашего НПГ увеличить тарифную ставку, чтобы не от сдельщины зависело 70% постоянной, от увеличения тарифной ставки. Они вписали туда всякую херню, извините, СМИ нельзя говорить. А сейчас опять повторяют 25. Теперь, что касается техники безопасности. Да, к сожалению, систематические нарушения техники безопасности существуют мелкие. Там шахта – дело темное, как говорится. И сами шахтеры зачастую иногда рискуют своим здоровьем, своей жизнью, если видят, что небольшие, так сказать, нарушения. Но та трагедия, которая произошла, это систематическая безответственность руководства Игорного надзора. И они не несут никакой уголовной ответственности. Почитайте статью 217, по которой сейчас возбудили дело нарушение промышленной безопасности. Там до 7 лет лишение срока свободы, лишение свободы. Это преступление по неосторожности, средней тяжести по диспозиции статьи. Срок давности 6 лет, сейчас 3 года будет вести следствие, 3 года суд, ничего они не получат. Мы получили официальный ответ после того, как виновные в Горного надзора ушли от наказания по трагедии на шахте Распадского. У нас есть все официальные ответы мая 2020 года и прокуратуры, и Ростехнадзора. Пока мы эту систему не сломаем, я вот рад, что Путин провел совещание, мы ему еще вчера только нашу позицию отправили. Нас, конечно, не приглашают, да и бог с ним, что не приглашают на такого рода совещание. Но он повторил нашу позицию. Реальная ответственность руководства горного надзора и собственников. А так, да, пока мы эти две позиции не изменим, страх за наказание, реального наказания руководства и горного надзора и реальная материальная или иная ответственность собственника, мы систему не сдвинем эту. Коррупционную погоню за прибылью и так далее.
Да, вот, кстати, приходят новости, и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что комитеты Думы внимательно изучат вопрос ужесточения уголовной ответственности для собственников предприятий, допускающих нарушения на производстве. Вполне возможно, и это тоже позволит как-то исправить ситуацию.
Да ничего там не позволит исправить, извините. Сергей, я знаю тоже, это Горняк, я знаю лично. Пускай они посмотрят уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, сроки давности и все остальные проблемы. Надо реально менять, вводить новые новеллы. И не только по горному надзору, но и там по халатности. Вот сейчас Ростехнадзор будут следовать и по халатности. Там тоже, там вообще легкой тяжести преступления. Сейчас все будут пиариться, свою позицию высказывать. А вот кровь только вот наших мужиков двигает это все. Но правила безопасности кровью написаны, их не соблюдают, не наказывают. Мужиков гонят на убой. Ведь там маленький нюанс. Вот вы говорите, техника безопасности. Да, они нарушают, но там такой нюанс, я вот сейчас посмотрел, там нет нашей организации НПГ, там вот этого Росуглепроф организация. Мужики, которые остались живы, они были на больничном. А на каком больничном они были? Их отправили на бытовой, хотя у них был несчастный случай. Один анкером ударился о выработку, другой надышался метаном. Если уже на больничной по несчастным случаям там принуждают людей говорить, то что там говорить о вообще соблюдении техники безопасности?
Александр Андреевич, а если горняки замечают, что техника безопасности не соблюдается, да, со стороны руководства, если там приборы подкручиваются, может быть, что-то заклеивается, у них есть возможность как-то обратить на это внимание контролирующих органов?
Куда-то без последующих для себя каких-то
санкций,
меры прочего.
Без последующих
санкций,
да, не боясь увольнения.
Нет, реального нет. Да, существует прокуратура в Кузбассе, и в Ростехнадзор, в Ростехинспекцию он может только лично обратиться. Да, сейчас профсоюз не имеет этого права обратиться в Ростехинспекцию. Вот так вот именно, которая тоже за охраной труда. Она сейчас недавно приняла положение, где профсоюз не имеет права от имени рабочего обращаться. Доверенность надо от рабочего. То есть рабочий сам лично может обратиться. И рабочий может, Ростехнадзор нет права обращаться не рабочего. Единственный шанс в прокуратуру, созданы органы надзора, специальные две прокуратуры действуют в Иркуте и в Кузбассе по надзору за законодательством в угольной промышленности. Но мало кто знает об этом. Я, кстати, вчера специально в социальной сети написал, говорю, мужики, ну не доверяйте вы профсоюзу, нет у вас нормального профсоюза, ну обращайтесь хоть туда, в прокуратуру, которая по должности обязана как раз контролировать эти специально. Но если этот человек придет, а вдруг прокурор или руководитель, или инспектор Ростехнадзора, прокурор халатно к этому отнесется, да, и скажет, да, это ложная информация, да, и что этот рабочий получит? Увольнение сразу, его подведут под статью под увольнение, и он не найдет работу с такой статьей, что он не найдет работу потом, если будет искать правду. Мне парни пишут в социальных сетях. Андреич, ты правильно пишешь, но ты же понимаешь, что начальству люди, которые бьются за правду и за свое здоровье, неугодные, они будут выживать их.
Александр Андреевич, можно вам вопрос? Я уж прошу прощения заранее, нисколько не хочу никого обидеть, но и с комментариями с такими сталкивались, и в эфире у нас, опять же, это говорили, что и сами шахтеры порой периодически где-то на эту технику безопасности закрывают глаза. Почему? Ну, потому что они сами понимают на месте лучше, сами видят, где-то можно принюхаться и понять, что все еще нормально, или вот здесь уже появился критичный запах. Но вот с этим-то как быть? С этим что-то можно сделать?
Согласен с вами, только вопрос принюхаться и запах. Метан запаха не имеет.
Это к примеру было, да-да-да. Я имею в виду что-то вот такие. Имеется в виду, что где-то на вид, где-то на слух, где-то на запах можно понять больше, чем понимают приборы. Ну вот так вот.
Ну, опытный шахтер по определенным признакам может определить давление, там в эскаде, если отщелкивается, начинает уголь. Может определить, метан он определить не может, только газоанализаторы могут определить. А все остальные там моменты они видят. И исходя из самоуверенности бывает. У нас как травмы получают люди? Первые 3 года от незнания, от неопытности, а спустя 10 лет от самоуверенности, от самонадеянности. Это жизнь такая. Люди привыкают к опасности, привыкают, он каждый день ходит, спускается, он понимает, что каждый день он может не вернуться, поэтому притупляется чувство опасности. А особенно, а когда на него еще подавливает начальство со страхом потерять работу, да, тогда он, вот проблема на лист вяжный. Мужики сейчас, когда такая трагедия, они, боль-то кричит и правду говорят. Говорит, звонили в 5 часов, вот-вот переписка показывает, звонили в 5 часов горному диспетчеру и на участок, говорит, газует, не можем идти, ехать. А раз газу полно, значит, датчики уже не работали, они сами не блокировали. Электричество-то не отключается. Езжайте, говорит, а то работу потеряете. И так далее. Да, я честно хочу признать, часть мужиков в рабов превратили. Я их спросил, вы что, рабы что ли стали? Что для вас, это не такие уж большие деньги, и своя жизнь, и счастливые глаза своих детей и родственников? Там сейчас и мат слушал, и кто поддерживает, идет такая такая дискуссия. Мы не скрываем о том, что и наша вина в том числе, и как активистов профсоюзных где-то не дорабатываем, и сами рабочие не дорабатывают. Но почему все время на рядового рабочего, на исполнителя пытаются перевесить? Ах, вот он такой. Так его система загнала такая. Или 25 тысяч на поверхности, или 50-60 тысяч под землей. Да. А в провинции это деньги. Чтобы вы понимали, это не Москва, это не миллионники город, это они не хипстеры.
Александр Ильич, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Александр Сергеевич.
Извините, конечно, за эмоции, но
Александр Ильич, только
на опустошение и.
Наоборот, это как раз показательно, что это история очень жизненная. Это история, которую переживаешь и переживают люди, пропускают через себя. Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев в эфире «Радио Спутник».
А я хочу добавить, что Генпрокуратура проверит шахты 10 угольных регионов России. Проверки коснутся шахт в Коми, Якутии, Тыве, Приморском, Хабаровском краях и других регионах. По указанию прокурора организованы проверки 43 шахт и 68 разрезов на Кузбассе. Их проверят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля. Но вот у нас, к сожалению, всегда так, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Трагедия произошла. Масштабные проверки пройдут по всей России, и что-то мне подсказывает, что нарушений там будет выявлено очень и очень много.
Ну, вопрос вот... не в том, чтобы нарушения выявлялись, потому что выявляются-то они худо-бедно постоянно. Вопрос в том, что чтобы в дальнейшем меры принимались по их поводу. Потому что на некоторые нарушения закрывают глаза. На некоторые, вроде как, знаешь, для бумаги в теории все и исправляется для того, чтобы в отчетности все было гладко. А в дальнейшем, увы, все происходит куда менее безопасно, мягко говоря. Ну или, опять же, вот тоже от этого никуда не уйти, и Александр Сергеев нам это подтвердил. Да, бывает такое, что и люди сами. Просто для того, чтобы заработать, в конечном счете, готовы сами немножечко своей безопасностью, уж про простите мне это слово, рискнуть.
Ну, естественно, потому что у всех семьи, всем нужно что-то есть, и действительно человека ставят перед выбором. Точнее, даже выбора-то у него нет. Или оказаться на улице и искать работу, или зарабатывать деньги.
И разница вот действительно очень показательная. Здесь уж не то, что Москва, ну и 60 тысяч это вполне себе, если работать в шахте, вполне себе деньги. По сравнению с тем, что находится на поверхности, 25 это существенный, конечно, как это правильно даже сказать, существенная разница. Вместе с тем тоже, а какие есть альтернативы? А что может быть взамен? Потому что это же действительно одна из самых шахтерской профессий, люди, которые выбирают эту профессию. Это, если в прежние годы была одна из самых престижных, одна из самых элитных, были династии шахтерские, ну, естественно, в тех регионах, где шахтерство, ну, как сказать, где идет добыча ископаемых. С другой стороны, что сейчас?
А что сейчас? Угу. Это большой вопрос. Ну и вот я возвращаюсь к тем масштабным проверкам, которые проводит Генпрокуратура. В частности, вот генпрокурор заявил, что поставлена задача, чтобы проводимые проверки не парализовали работу предприятий, а выявленные нарушения по возможности максимально быстро устранялись. При этом результаты показывают, что повсеместно нарушаются требования законодательства о промышленной безопасности, об охране и оплате труда, эксплуатируются неисправные системы пылеподавления, аэрогазового контроля. Не выполняются замеры уровня метана, а шахтеры не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и пожаротушения. И господин Краснов, генпрокурор, сказал, что все это потребует правовой оценки и принятия необходимых мер для обеспечения безопасности.
А вот это на самом деле очень примечательный момент. Вот давай представим, смоделируем. Вот шахта получила определенное количество по... Компания, которая владеет шахтой, получила определенное количество предупреждений. Все, что, закрывать шахту, и что дальше? И шахтеры остаются без работы. Что вам эти шахтеры скажут? Эти шахтеры скажут, зачем вы закрываете нашу компанию? Пусть работает, пусть хоть как. Какая здесь альтернатива? Ты же понимаешь, да?
Понимаю, что все в итоге упирается в деньги. И что...
Да не в деньги, а в человеческие жизни, в семьи, которые действительно ждут человека с работы, и семьи, которые здесь кормить нужно. И ради этого человек, шахтер, работающий шахтером, готов будет этим рискнуть и закрыть глаза на какие-то эти самые, как сказать, недочеты. И вот эти самые предупреждения, которые будут однозначно вынесены, он и ими будет тоже недоволен. Абсолютно точно, потому что под угрозой будет закрытие его места работы.
Согласен. Тем временем прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». Помимо возбужденных уголовных дел прокурорами, инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификации. Всего возбуждено 25 таких дел, вот сказал тоже генпрокурор господин Краснов. Ну и что характерно, президент Владимир Путин, когда разбирал этот инцидент, когда давал поручение, он как раз и вспоминал о ЧП на шахте Распадская, о которой мы мельком говорили уже. Тогда 91 жизнь лишились шахтеры, плюс 113 пострадавших, и два взрыва тогда прогремело метановоздушной смеси и угольной пыли в горных выработках шахты. Вот, прогремели они с интервалом в несколько часов, причем они были такой силы, что с поврежденными оказались не только подземные, но и поверхностные сооружения. И катастрофа на Распадской, как выяснило следствие, произошла в результате стремления ее руководства увеличить объем угледобычи в 3 раза ради получения дополнительной прибыли, о чем мы и говорили. Отступление от проектных решений, разработанных для добывающего предприятия при бесконтрольности, проявленной надзорными органами, привело к трагическим последствиям. И что самое характерное, как мы опять же говорили, никто не понес существенного наказания. Но это мы обсудим чуть позже. Да, пока
с нами на связи Леонид Хазанов, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук. Леонид Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонид Геннадьевич, вот что можно сделать, чтобы вот не находили по 600 нарушений в шахтах? И почему вообще так происходит?
Что можно сделать? Тут много можно чего сделать. Но прежде всего, по технике безопасности, при разработке угольных месторождений необходимо проводить так называемую предварительную дегазацию угольных пластов. То есть борются скважины, из которых откачивается метан. Это делать надо обязательно. К сожалению, не всегда владельцы шахт на это идут. Второе. Нужно неукоснительно требовать от владельцев, чтобы они все нормы промышленной безопасности соблюдали. К сожалению, мы видим, часто это не делается. Третье. Если у нас такие все-таки аварии происходят, то это необходимо объективное детальное расследование с последующим наказанием для всех виновных. И в том числе, я считаю, надо к ответственности привлекать мажоритарных акционеров подобных угольных предприятий, которые участвуют как в оперативном, так и в стратегическом управлении. То есть миноритариев я не имею в виду. Потому что они тоже несут ответственность. Вот понимаете, вот сегодня президент сказал, одна из причин аварии – это то, что не было контроля со стороны руководства компании СДС «Уголь», которая владеет угольной шахтой «Листвяжная». Вопрос, а что руководство компании делало? Только деньги считала, да? Ну вот получается, только считал.
А эту ситуацию-то вообще можно исправить? Потому что, ну вот эти все нарушения, они зачастую идут в угоду получения больших денег, большей прибыли. Да, когда там можно что-то подкрутить, да, что-то подклеить, понадеяться на авось. Да. А шахтеры при этом, даже если они это видят, даже если понимают, что это смертельно опасно, они просто, во-первых, не знают, куда жаловаться, а во-вторых, боятся лишиться работы, если они откроют рот и доложат на руководство. Вот из этого-то замкнутого круга есть выход?
Я думаю, выход есть. Я хочу отметить, что, на мой взгляд, надо повышать штрафы за нарушение правил промышленной безопасности. Сейчас штрафы копеечные. Вот я тут выяснил, что в 2020-2021 годах на шахту «Листвяжная» было наложено штрафов на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Но вы понимаете, что для компании «СДС Уголь», которая является одним из крупнейших экспортеров угля в России, 8 миллионов рублей за 2 года – это просто копейки, да? На мой взгляд, штрафы должны составлять какой-то процент от выручки, там 20-30%, как в случае антимонопольного законодательства. Вот это уже будет ощутимая сумма. Второе, надо сотрудникам всех штрафов объяснять, куда им жаловаться, да, и надо, чтобы государственные органы тоже проявляли инициативу и проверяли, да, как соблюдается законодательство. Это касается не только Ростехнадзора, это касается государственной трудовой инспекции, да, это касается прокуратуры, это касается полиции. Ну, есть соответствующие организации, да, которые должны этим заниматься. То есть должна быть совместная коллективная работа, как со стороны государственных органов, да, так со стороны профсоюзов, да, каких-то общественных объединений. То есть Вот тогда у нас что-то сдвинется с места. Если этого не делать, у нас это будет постоянно происходить.
Леонид Геннадьевич, минутку у нас остается. Прошу прощения, еще одну тоже дилемму хочу вам задать на обсуждение. Но, повторюсь, минутка остается. Как быть с той ситуацией? Вот сейчас вынесут предупреждение. Шахты могут быть закрыты, некоторые закроются, шахтеры все равно без работы остались. Как быть?
Вы знаете, значит, решать как-то вопрос. Тогда создавать какие-то государственные предприятия по добыче угля, брать вот эти в их состав вот эти закрывающиеся угольные шахты. Ну а как иначе? Ну надо, понимаете, заниматься трудоустройством людей. Надо комплексно подходить к делу, чтобы не было слов, да, с высоких трибун, а конкретные дела, да, и, соответственно, чтобы губернаторы за это отвечали.
Ну, в этом смысле только под вашими словами можно подписаться. Леонид Геннадьевич, вам спасибо огромное за комментарии. Леонид Хазанов, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук в эфире на радио «Спутник». Через несколько минут вернемся. Очень сложная, конечно, проблема. Очень страшная трагедия произошла на Кузбассе. Что из этого можно будет, как это сказать, какие будут последствия, в том числе для тех, кто допускал эти нарушения, будем выяснять после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Дробовиком предположительно вооружен неизвестный мужчина в штаб-квартире ООН. Полиция Нью-Йорка сообщили РИА Новости, что с ним пытаются вступить в диалог. Выдвигает ли мужчина какие-то требования, пока неизвестно. Полиция оттесняет прессу еще на один квартал от вооруженного мужчины. У здания ООН появились саперы с собаками. Ранее в ООН призвали сотрудников и делегатов укрыться. Над зоной оцепления баражирует вертолет. США и Россия вступили в порочный круг, но Россия не может не реагировать на шаги Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров по поводу ситуации с дипломатами. Он напомнил, что ранее США ввели односторонние ограничения, касающиеся только того, что только 3 года российские дипломаты могут работать на американской территории. Он сказал, что это требование противоречит всем дипломатическим конвенциям. Минск предлагал Москве перейти на российский рубль во взаимной торговле, однако Россия сама на это не согласилась, рассказал РИА Новости президент Александр Лукашенко. По его словам, в будущем можно было бы даже ввести общую валюту России и Белоруссии. Между тем, пока не получается достичь согласия в вопросе эмиссионного центра. Лукашенко заявил, что Москва предлагала сделать центр российским, а по мнению Минска он должен быть не российским и не белорусским, а совместным и независимым. США пока не снимают действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому штамму коронавируса «Омикрон». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что изучением этого вопроса будут занимается медицинский регулятор. Она добавила, что администрация США продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. Покинуть пост канцлера Австрии готов Александр Шалленберг. По данным СМИ, его пост может занять глава МВД Карл Нехаммер, представляющий народную партию. После того, как предшественник Шалленберга на посту канцлера Себастьян Курц объявил об уходе из политики, сам Шалленберг также выразил готовность уйти со своего поста. Отмечать Рождество не будут в Литве. «Спутник» сообщает, что всеми изучили недавно изданный Еврокомиссии справочник для инклюзивной коммуникации и начали разбирать украшения и елки. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Это «Радио Спутник», Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Возвращаемся в этом часе к той трагедии, которая произошла на Кузбассе. 51 человек погиб. Шахтеры, спасатели. Какие будут последствия, какие меры будут предприняты по отношению к тем компаниям, которые не соблюдают безопасность, технику безопасности на своих шахтах? И что вообще в дальнейшем, куда могут в конце концов их шахтеры обратиться, если эти техники не соблюдаются, если эти меры не соблюдаются, выясняем в этом часе.
Да, я хочу еще чуть глубже в историю вернуться про Распадскую шахту. Я начал рассказывать ЧП, там произошло 11 лет назад, 91 человек погиб, и исключительно человеческий фактор, как установило следствие. То есть это жадность руководства, это бесконтрольность, проявленная надзорными органами, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что интересно, следствие завершилось в начале 2016 года, а затем в течение 4 лет суд одно за другим удовлетворил ходатайство обвиняемых о прекращении уголовного дела по истечении сроков давности. И только в отношении одного человека дело было закрыто в связи с его смертью. Вот так, такая история.
Это к разговору о том, что те, кто допускали нарушения, в конечном счете и избежали...
В конечном счете избежали наказания.
Потому что волокита, потому что сроки давности таковы законы.
Да, потому что сроки давности, это относится, насколько я помню, к преступлениям средней степени тяжести, и поэтому все можно списать...
91 человек погиб.
91 человек погиб.
Тимур Бызит с нами на связи, управляющий партнер коллегии адвокатов города Москвы Корчага и партнеры, эксперт в области охраны труда. Тимур Талгатович, здравствуйте.
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 Тимур Талгатович, почему так происходит?
Это вот к разговору, я чуть-чуть расширю, потому что действительно это вызывает сразу вопросы. 91 человек погиб, средней степени тяжести
средней
нарушения.
Средней степени, с неосторожной формой вины.
Вот этот момент, да. И плюс сроки истечения давности. Это же действительно, это понятно, что до бесконечности дело тянуться не может, но что, неужели такой небольшой срок?
Смотрите, на самом деле, если говорить о вот шахте Распадская, да, то лица должны были быть привлечены к уголовной ответственности по статье 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил промышленной безопасности на опасных объектах. Однако здесь поправлю вас немного. Все-таки этот состав относится к составу тяжкому, то есть до 7 лет лишения свободы. Соответственно, в данном случае срок давности будет 10 лет, поэтому я не понимаю, почему за сроками давности прекратили уголовное дело. В данном случае надо разбираться, может быть, они были привлечены по другому составу преступления, вот я пока не могу понять.
Скорее всего, там именно так и было. Вот в данном случае, в случае с Листвяжной, будет формулировка, именно вот которую вы упомянули. Я боюсь просто дословно не повторить, но вот именно прям в той было использовано как техника безопасности на сложных объектах. А вот как это подбирается?
Объясню, почему.
Слушаем
Объясню,
вас.
Почему. Значит, у нас 1 января 2021 года вступил в законную силу приказ Федеральной службы по экологическому, техногенному и атомному надзору, который установил правила безопасности на угольных шахтах. И вот эти данные правила как раз очень подробно регулируют теперь правила, как необходимо оснащать шахту, как необходимо организовывать работы, какие работники могут быть допущены, какие нет, соответственно, к работам в шахту, как должна вестись документация руководством и так далее. То есть, и поэтому сейчас, в настоящий момент, по данной статье, если какое-то требование не соблюдается либо работником, либо работодателем, соответственно, то или иное лицо будет нести уголовную ответственность именно по статье 217, которую я упомянул.
Тимур Талгатович, я правильно понимаю, что виновные во взрывах на шахте Листвяжной, они понесут наказание, им не удастся так списать это все по истечению сроков давности?
Ну, если Следственный комитет возбудил дело именно по статье 217, а это нарушение правил безопасности на опасных объектах, то, соответственно, они установили уже в настоящее время нарушение, именно нарушение вот этих правил, которые я озвучил, Ростехнадзора. Более того, насколько я знаю и почитал в источниках массовой информации, оказывается, руководство этой шахты несколько раз, 127 нарушений было выявлено у них, и они были привлечены к ответственности. 9 раз приостанавливалась деятельность данной компании. Соответственно, прокуратура должна была выходить с иском в суд о приостановлении деятельности, пока они не устранят все нарушения. Поэтому я думаю, что действительно нарушения имели место быть, и, соответственно, виновные лица понесут уголовную ответственность.
А вот вы сказали, прокуратура должна была выходить с иском в суд при остановлении деятельности. Как я понимаю, этого не произошло. То есть здесь тоже есть какие-то лазейки, которые позволяют продолжать производство, несмотря на предписание прокуратуры и так далее?
Смотрите, значит, вы меня неправильно поняли. То есть если 9 раз деятельность приостанавливалась этой шахты, значит, прокуратура выходила с этим иском, и иск был удовлетворен судом.
Ага. Угу. Понятно. То есть получается, что с точки зрения законодательства сейчас у нас все неплохо в плане привлечения виновных к ответственности.
Да, на самом деле это так. Более того, сейчас эти правила распространяются не только на работодателей, но и на работников. Например, если работодатель соблюдает все правила безопасности на угольных шахтах полностью, он предположит, да, такую ситуацию, а работник, придя на свое рабочее место, нарушает эти правила, и возникает катастрофа, не дай бог, то, соответственно, работник, если он, конечно, останется жив, да, после данной катастрофы, будет нести уголовную ответственность, но не работодатель, потому что работодатель сделал все возможное, чтобы этого не допустить. Поэтому вот в данном уголовном деле мы еще не понимаем, а кто все-таки будет привлечен к ответственности. Ну, как мы видим, что арестовали все-таки руководство, я думаю, что, наверное, были допущены ими нарушения, да, а не работниками. Поэтому тут пока же только расследование уголовного дела.
Тимур Талгатович, вот у меня еще вопрос к вам по поводу работников. Вот мы обсуждали, что им делать. Если они видят нарушение в шахте, они могут ли куда-то пожаловаться, чтобы, причем пожаловаться анонимно, чтобы это не коснулось их, чтобы их не уволили с работы, ну и вместе с тем, чтобы
или не были снизили норму, или не сняли смены.
Да. Ну и вместе с тем, чтобы были приняты какие-то конкретные меры. Ну, и насколько вообще такие деле, жалобы имеют место быть?
На самом деле данные жалобы все равно подлежат проверке даже анонимными органами прокуратуры. То есть если орган прокуратуры получает такую жалобу от работника, но она анонимная, то он обязан проверить факт нарушения. То есть, соответственно, прокурор должен выехать на место, пригласить специалиста с Ростехнадзора и с ним проверить точечную информацию, которая поступила. Просто она поступила из иного источника. Более того, если прокурор сомневается в достоверности информации, он может привлечь также сотрудников полиции, с которыми может выехать и проверить эту информацию.
То есть никаких ни общественного контроля, ни региональных, ни местных отделений, только напрямую через прокуратуру?
Знаете, это более действенный способ. Мы можем, конечно, говорить, что можно написать президенту Российской Федерации, да, там и написать в трудинспекцию.
Наоборот,
что
хотелось бы, чтобы
права.
Это было как-то попроще и поближе. Мне кажется, у прокурора может быть много разных дел, а вот у профильного, допустим, регионального ведомства или какой-нибудь местной трудовой комиссии инспекции.
Смотрите, может написать и в Ростехнадзор, да, как мы говорим, в местный. Может, вообще в шахтах, как правило, создаются профсоюзы. То есть есть профсоюзы, которые, соответственно, требуют от работодателя соблюдения прав работников. Поэтому в первую очередь я бы посоветовал работникам обращаться в профсоюзы, через профсоюз, соответственно, эти вопросы задавать. Если, это самый простой способ. Но если мы понимаем, что профсоюз не может повлиять никаким образом на работодателя, то, соответственно, лучший и эффективный способ – это обратиться, конечно, в органы прокуратуры, а лучше написать даже на сайт анонимное обращение, которое будет принято и зарегистрировано, например, в Генеральной прокуратуре, будет поставлен контроль Генеральной прокуратуры, это очень делается просто через компьютер дома. Соответственно, все это спускается до прокуратуры, где находится шахта, до районной, которая контролирует этот объект. И, соответственно, эта прокуратура уже будет специализированная, извините, прокуратура. Она будет проверять эти доводы.
Тимур Николаевич, а разрешите такой момент, я прошу прощения еще. А насколько здесь важен такой момент, что ну вот нет внимания со стороны СМИ? Не растрезвонили об этом через телеканалы, через радио, через газеты? Но в данном случае, увы, трагедия произошла. Очень-очень страшная трагедия. Но вот этот момент, не будет ли здесь ключевую чуть не роль играть? Что вот если об этом громко не расскажут, ну мы потихонечку и замнем. Об этом все говорят, все следят, но в течение какого-то времени мы, значит, да, будем следить. А потом, не дай бог, вот опять же, как Ирик приводил в пример, а там срок давности истечет.
Смотрите, на самом деле такая ситуация действительно имеет место быть. Более того, если вы посмотрите историю, да, по катастрофам на шахтах, да, как раз на Кузбассе мы говорим, то шахта Исаульская, да, шахта Тайнжи, какая-то Тайниш, какая-то такая шахта, забыл, извините, правильное название, так там вообще были прекращения уголовных дел. Дела были возбуждены, но они были прекращены за отсутствием в одном случае события преступления, в другом – в действиях состава преступления, в действиях руководства. То есть, конечно, эти случаи имеют место быть, и на них их как раз вот и надо поднимать озвучивать в СМИ, чтобы люди знали об этом, общественность знала, и, соответственно, были приняты меры со стороны правоохранительных органов.
Тимур Талгатович, минута у нас остается. Как вам кажется, а как можно вести разъяснительную работу среди шахтеров? Потому что вы рассказали, в принципе, все просто и достаточно понятно. Да, компьютер, можно вот туда-то зайти, там-то написать жалобу, приедет прокурор с проверкой.
Прокурор, кстати, да.
Да, а как сделать так, чтобы шахтеры-то это знали? Потому что я больше чем уверен, что большинство понятия не имеют, как действовать в этой ситуации.
Ну или доверяют профсоюзам, что называется, вот да. Так вот, человек человеку.
Да, в данном случае, конечно, здесь очень сложно говорить, как донести до самих работников, да, чтобы они все-таки смогли защищать свои права. Да? Но вот для этого и существует специальная такая организация, как профсоюз, которая должна им разъяснять, должна им рассказывать, каким образом необходимо защищать их свои права, то есть работников. Да? Опять же, здесь государство должно вести просветительскую работу, я думаю, шахтерам. И вот сейчас, я думаю, после вот этого уголовного дела, которое возбуждено, все-таки, наверное, будет более...
Но сейчас взор, точно. Больше, вопрос в том, насколько долго это внимание удастся именно на государственном уровне держать, а дальше уже сами справиться, не справиться. Увы, эти трагедии действительно происходят. Шахта Тайжина, вот вы, которую упоминали, или Тайжина, прошу прощения, действительно тоже была трагедия. Тимур Баязитов в эфире на Радио Спутник.
Кардиограмма дня на Радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Дробовиком предположительно вооружен неизвестный мужчина в штаб-квартире ООН. Полиция Нью-Йорка сообщили РИА Новости, что с ним пытаются вступить в диалог. Выдвигает ли мужчина какие-то требования, пока неизвестно. Полиция оттесняет прессу еще на один квартал от вооруженного мужчины. У здания ООН появились саперы с собаками. Ранее в ООН призвали сотрудников и делегатов укрыться. Над зоной оцепления баражирует вертолет. США и Россия вступили в порочный круг, но Россия не может не реагировать на шаги Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров по поводу ситуации с дипломатами. Он напомнил, что ранее США ввели односторонние ограничения, касающиеся только того, что только 3 года российские дипломаты могут работать на американской территории. Он сказал, что это требование противоречит всем дипломатическим конвенциям. Минск предлагал Москве перейти на российский рубль во взаимной торговле, однако Россия сама на это не согласилась, рассказал РИА Новости президент Александр Лукашенко. По его словам, в будущем можно было бы даже ввести общую валюту России и Белоруссии. Между тем, пока не получается достичь согласия в вопросе эмиссионного центра, Лукашенко заявил, что Москва предлагала сделать центр российским, а по мнению Минска он должен быть не российским и не белорусским, а совместным и независимым. США пока не снимают действующие ограничения на авиасообщение с рядом стран до получения более полной информации по новому штамму коронавируса «Омикрон». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что изучением этого вопроса будут занимается медицинский регулятор. Она добавила, что администрация США продолжит изучать вопрос о целесообразности введения дополнительных рестрикций. Покинуть пост канцлера Австрии готов Александр Шалленберг. По данным СМИ, его пост может занять глава МВД Карл Нехаммер, представляющий Народную партию. После того, как предшественник Шалленберга на посту канцлера Себастьян Курц объявил об уходе из политики, сам Шалленберг также выразил готовность уйти со своего поста. Отмечать Рождество не будут в Литве. Спутник сообщает, что в Сейме изучили недавно изданный Еврокомиссии справочник для инклюзивной коммуникации и начали разбирать украшения и елки.